Добрый вечер. Сегодня мы постараемся обсудить законы и обычаи Йом-Кипура. Йом-Кипур – это самый святой день в еврейском календаре. Целый год мы ждем этого дня, день, когда Творец прощает нам наши грехи. Понятное дело, что мы также должны с нашей стороны что-то сделать, делать раскаяние и чуву. Будем дальше про это упоминать. Но, в общем, уже подготовка к Йом-Кипуру давно уже началась, и мы постараемся по чуть-чуть пройти с тех обычаев и законов, которые у нас есть перед Йом-Кипуром, и потом о самом Йом-Кипуре. В канун Йом-Кипура у нас есть обычай, все его знают, делать капорот. Что такое капорот? Мы берем курицу для мужчины, петуха для мужчины и курицу для женщины, крутим его 3 раза над головой и говорим определенную молитву. В чем смысл этого обычая? Это обычай состоит в том, что он приходит подтолкнуть нас делать раскаяние. И как во времена храма мы приносили жертву. И эта жертва, в общем, заменяла ту душу, которую мы должны были отдать за те плохие поступки, которые мы сделали. Ее кровь окропляла жертвенник и искупляла нам наши грехи. Похоже на это мы делаем в канун Йом-Кипура. Делается утром после утренней молитвы. Канун Йом-Кипура. Зарезается петух или курица. И после ее шхиты мы отдаем ее бедным. Тем самым напоминаем нам, что в общем это курица или петух должны были быть не они, а мы сами. В наше время очень сложно исполнить этот обычай. Это обычай очень-очень старый обычай, больше 1000 лет этому обычаю. Но в нашей жизни нам сложно. У каждого, что была курица, и могли его сразу зарезать утром в канун Йом-Кипура, где мы столько возьмем птиц и кто их зарежет. Раньше в разных местечках приходил шойхет, ходил из дома в дом целую ночь, то и началась еще с ночи, и от каждого дома к дому делали капорот, сразу зарезали, и потом передавали бедным, или выкупали их и давали бедным стоимость этой курицы. В наше время это делать очень сложно. Как можем мы это заменить? Вместо этого принято давать цдаку, давать милостынь. Мы берем деньги, стараемся брать стоимость одной курицы для каждого человека, то есть если это мужчина, стоимость петуха, если это женщина, стоимость курицы, беременная женщина, мы стараемся брать и курицу, и петуха. Нет возможности дать такую большую сумму на цдаку, достаточно стоимостью одной курицы или одного петуха и вывести этому всю семью. Даже несколько человек может выходить с помощью одного петуха. И тем самым стараемся передать их сразу в милостынь, чтобы в канун праздника было у бедных, что зачем съесть на столе. Потом будем дальше говорить, что у нас есть, в общем, заповедь есть в канун Йом-Кипура. Это, с этого можем сказать, мы начинаем нашу подготовку к Йом-Кипуру. Говорит нам Тора, что 9-го Тишрея мы должны поститься, и 10-го Тишрея от вечера до вечера нам требуется поститься. Спрашивают наши мудрецы. Вот, в общем, есть здесь противоречие. Как может быть такого, что нам Тора говорит, что мы должны поститься 9-го и 10-го с вечера до вечера? Если это с 10-го с вечера до вечера, значит, это до этого, 9-го, мы не должны поститься. Объясняют нам наши мудрецы, что в действительности пост он 10-го тише. Это пост Йом-Кипур, он не начинается до этого. Но есть у нас заповедь, очень особенная заповедь. У нас есть заповедь делать трапезу, то есть кушать 9-го тише, чтобы подготовить себя к тому посту, который будет на следующий день. То есть, говорит нам Тора, это заповедь из Торы, что мы обязаны делать трапезу 9-го тише. Какую трапезу мы обязаны делать? Трапеза не обязательно должна быть на хлеб. Принято делать ее разбивать ее на две трапезы, в общем. Есть, которые делают ее утром, после утренней молитвы, и есть которые, такие обычаи, которые едят утром молочную трапезу, а уже после дневной молитвы делают большую мясную трапезу, судат мафсекет. Есть, которые делают две трапезы мясные. Это, в общем, можно делать и так, как каждому удобно. Что мы едим на эту трапезу? Есть, которые приводят, что хорошо есть рыбу, принято есть рыбу. Почему принято есть рыбу именно на эту трапезу? В основном это на вторую трапезу. Из-за того, что в нашем Мидраше рассказывается о этой трапезе и приводится именно то, что едят рыбу. Поэтому из-за того, что наши мудрецы упоминают рыбу, принято есть рыбу. Кроме этого, стараются во вторую трапезу и также в первую трапезу есть виды пищи, которая легко усваивается. То есть она недолго переваривается. Допустим, не едят говядину, не едят какие-то тяжелые продукты, которые могут потом привести нам в такое состояние, что нам будет сложно, мы будем сыты, и нам будет сложно потом вечером молиться. Поэтому стараются есть обильно, хорошо, но чтобы это не привело к какой-то сложности нам потом в святой, сам святой день уже стоять в синагоге и молиться. Сама вторая трапеза называется Саудат Мафсекет. Что такое Саудат Мафсекет? Это принято, что это сауда, такая трапеза, после которой она разделяет нам, разделяет наш обычный день, когда нам разрешено пить и есть, и сам пост, который нам это делать запрещено. Но по закону, даже после окончания этой трапезы, мы закончили, мы можем также продолжать дальше уже вне трапезы есть и пить. Желательно иметь в виду или сказать, что я намереваюсь перед тем, как я буду говорить Беркат Амазон, последнюю браху, намереваюсь продолжить после этого также есть и пить, и не принимаю на себя пост. Но даже человек, который это не сказал, ему разрешено есть и пить после этого до уже начала самого поста. Также есть вещи, которые стараются не есть, те вещи, которые, допустим, яйца или много лука, чеснока. Не будем входить в подробности. Есть вещи, которые стараются не употреблять на эту трапезу. Но, в общем, смысл здесь такой. Наши мудрецы говорят, что у нас есть несколько трапез, кроме этой, которая по Торе. Есть такая мицва, есть что-то кушать. Да? Мы находим это в Песах, когда мы едим мацу. Мы видим это в Суккот, в первую ночь Суккота, когда мы едим в Суке. Также это заповеди из Торы. Есть еще заповедь, есть мясо некоторых жертвоприношений, когда хозяин ест мясо, это тоже у него заповеди из Торы. Но есть большая разница между всеми этими заповедями и заповедью делать трапезу в канун Йом-Кипура, 9-го Тишрея. Говорят наши мудрецы, что эта трапеза намного выше, намного свяче, чем остальные. Почему? Потому что наши мудрецы объясняют, почему Тора говорит нам поститься 9-го Тишрея, хотя намеревается сказать, что в действительности нам надо есть. Как такое может быть? Зачем Тора говорит противоположности, если она хотела бы нам сказать, что нам надо делать трапезу, а не поститься? Объясняют наши мудрецы, что несмотря на то, что в этот день мы делаем трапезу, и этой трапезой мы приготовим себя, готовимся к посту, засчитывается нам эта мицва, эта трапеза, как сам пост. То есть Тора говорит, что человек, который ел 9-го Тишрея и постился 10-го Тишрея, засчитывается это ему, как будто бы он постился 2 дня. И выходит, что эта трапеза, она находится выше, чем другие трапезы. Ведь другие трапезы – это у нас заповеди, связанные с едой. Здесь мы едой можем поститься. Такой парадокс. И поэтому принято очень, скажем, готовить специальное блюдо на эту трапезу, делать ее намного шикарнее и обильнее, чем обычная трапеза в субботу или в праздники. Накрывают на стол, кладут скатерть праздничную, вся семья садится за него. Обычно это делается именно на второй трапезе, которая называется Саудат Мафсекет. Кроме Саудат Мафсекет, после, обычно это делают после первой трапезы, перед самой молитвой Минхи, у нас есть обычай, что мы идем в микву. Зачем нам надо ходить в микву? У нас есть два объяснения этому. Первое объяснение, что, как и перед другим праздником, мы хотим очиститься, принять на себя духовную чистоту. Для этого мы идем окунаться в микву. Второе объяснение говорит нам, что из-за того, что Йом-Кипур – это праздник, когда Творец прощает нам наши грехи, и мы намереваемся сделать чего? Вернуться к Творцу и изменить свои плохие деяния, подобается этому как герут. Не еврей, который принимает на себя еврейство, и он начинает жизнь заново, перерождается, он идет и окунается в микву. Так и мы перед святым днем, когда мы хотим начать всю жизнь, новый цикл, заново исправить свои плохие деяния, начать идти по правильному, по правильной дороге, мы также окунаемся в микву и очищаем себя для этого. Есть разница между двумя этими объяснениями. По первому объяснению только мужчины идут в микву. По второму же объяснению это относится не только к мужчинам, но и также женщинам. Какие в действительности у нас есть обычаи? У нас есть два обычая. В общем, все мужчины с 13 лет принято, что идут в микву перед Йом-Кипуром. Даже те, которые обычно целый год не ходят в микву, не ходят в микву в субботу и в будние дни перед праздниками, Йом-Кипур – это один раз в году, когда все еврейские мужчины идут в микву. Также есть обычаи, здесь есть два разных обычая. По отношению к женщинам обычай, что только замужняя женщина идет окунается в микву, но не все приняли этот обычай. Есть, которые женщины не ходят окунаются в микву. Здесь уже зависит от тех обычаев, которые сложились в разных местах, но очень многие женщины, они, да, ходят в микву, замужние женщины перед Йом-Кипуром идут специально в микву. Почему? Потому что чува, раскаяние относятся также к женщинам. Незамужние женщины не ходят в микву, есть поэтому причина, мы не будем входить в эти подробности. После того, еще надо добавить, что еще есть одна разница между двумя этими объяснениями. Обычно мы идем в микву, окунаемся один раз, это нас очищает, этого достаточно. Но из-за того, что есть также мнение, что это для чувы, говорят нам наши пуски, что в этом случае нам надо окунуться три раза, то есть нам надо три раза погрузиться в воду. И это, в общем, то, что мы делаем. Также многие говорят видуй, то есть раскаяние, специальную молитву раскаяния говорят в самой микве перед тем, как они погружаются. Здесь есть мнение, которое да, придерживаются этому, есть, которые говорят, что это нехорошо делать, потому что человек может не намеренно упомянуть там святые имена Творца, и это запрещено там делать. Поэтому каждый будет идти по самому обычаю. Есть такие, которые делают так, есть, которые делают так. После того, как мы сходили в микву, у нас идет дневная молитва. Дневная молитва – это необычная молитва, несмотря на то, что это еще не сам Йом-Кипур. В этой молитве после окончания Амиды, после окончания молитвы, каждый после своей личной молитвы, человек должен раскаяться. Наши мудрецы опасались того, что если мы оставим тогда вечера, человек может после того, как он сядет и будет делать большую трапезу, может что-то случиться, и он не исполнит эту заповедь, заповедь раскаяния в Йом-Кипур, вечером Йом-Кипура, также и заповедь перед Йом-Кипуром раскаяться, и поэтому сказали, что нам надо это сделать в дневной молитве перед самой трапезой. И поэтому после окончания личной молитвы, вы увидите, у нас в Сидуре есть специальная молитва раскаяния, та же, которую мы будем говорить и в сам Йом-Кипур. После того, как мы помолились, закончили нашу дневную молитву, мы возвращаемся домой и уже садимся за стол, делаем вторую нашу трапезу. Кроме трапезы, у нас есть заповедь, да? Мы обязаны сделать в этот святой день, обязаны именно в этот день, из-за того, что Творец нам прощает наши грехи, мы также с нашей стороны обязаны вернуться и исправить свои деяния. Говорят нам наши мудрецы, что раскаяние может изменить только те грехи, которые связаны между человеком, евреем и Творцом. Если же еврей согрешил по отношению к другому, здесь раскаяние само по себе не помогает. Нам надо также, чтобы тот человек, которому согрешили, простил нас. И поэтому после того, как мы, или до того, то есть в канун Йом-Кипура, мы должны просить прощения у всех, которым мы знаем, что мы им сделали что-то нехорошее, или они могут думать, что мы им сделали что-то нехорошее, несмотря на то, что мы знаем, что в действительности это не так. Бывают и такие ситуации. Мы в любом случае просим у них прощения. Это в особенности касается домочадцев. Чаще всего, к сожалению, мы именно можем словом или действием каким-то поранить наших самых близких. И поэтому в это время мы должны попросить у них прощения. Мы попросим прощения и раскаемся перед Творцом, чтобы изменить наши деяния и очиститься в этот день. Зажигание свечей здесь также необычное. В этом году, в действительности, у нас выходит, что Йом-Кипур выходит в субботу, и поэтому, как и обычные свечи субботние, мы зажигаем и Йом-Кипур, то есть у нас будут они являться и субботними, и Йом-Кипурными, и здесь уже у нас будет более похоже на обычное, мы зажигаем обычные наши субботние свечи, только женщина будет на них говорить два благословения. Она будет на них говорить благословение «Адлакат Нер Шель Шаббат» в Йом-Кипурим, и также будет говорить благословение «Шейхиян». Нам надо знать, что когда женщина зажигает свечи, она принимает на себя субботу или праздник, все намереваются это делать, и обычно те, которые зажигают до праздника, намереваются на себя принять этот праздник. Точно так же и в сам Йом-Кипур, женщина, которая зажигает свечу, самим зажиганием она принимает на себя святость этого дня, то есть для нее начинается Йом-Кипур. Поэтому до того, как она зажигает свечи, ей надо уже себя приготовить, то есть она должна быть готова, для нее начинается Йом-Кипур. Одно из вещей ей надо, если она носит сейчас кожаную обувь, ей эту обувь требуется снять до того, как она зажжет свечи. Также после зажигания свечей все запреты Йом-Кипура, о котором будем говорить уже после этого, на нее будет ложаться. Кроме этого, у нас есть еще дополнительные свечи, которые мы зажигаем. Принято, что каждый мужчина, глава дома, или если не находится дома, допустим, дети, которые уже взрослый, находится вещевод, не находится дома, зажигают каждую одну свечку. Называется это нерный шама. На каждую душу. Эта свечка, она горит весь Йом-Кипур, мы ее не тушим. Есть, которые разрешают использовать эту же свечку потом для авдалы. Тоже будем упоминать это дальше, что мы будем делать авдалу именно на ту свечку, которая прогорела. Прогорела, и использую весь Йом-Кипур. Есть, которые говорят, что желательно это не делать. То есть, изначально мы берем свечки на 24 часа, добавляем чуть-чуть туда масла, чтобы они выдержали чуть-чуть больше, чем 24 часа. Ведь нам надо, чтобы свечка горела около 26-27 часов. Когда мы уже выведем наш праздник, он выйдет, и мы будем делать авдалу, чтобы мы могли из нее взять и зажечь нашу абдальную свечу. Для этого желательно просто налить чуть-чуть, добавить чуть-чуть масла в обычные парафиновые свечки, есть, которые замораживают эти парафиновые свечки, это также добавляет время горения. Кроме этого, принято, что зажигают также свечку для родителей. Человек, у которого мужчина или женщина умер один из родителей или оба, они зажигают в Йом-Кипур свечку, то есть до Йом-Кипура свечку для упоминания их душ. Достаточно зажечь одну свечку, тоже используя 24-часовую свечу, это не обязательно, можно и обычную свечку зажечь, которая горит в память у наших родителей, чтобы для них тоже этот Йом-Кипур, мы знаем, что и после смерти, когда души уже поднимаются наверх, они тоже имеют влияние, на них влияют наши действия, которые мы делаем в этом мире. И из-за того, что мы зажигаем для них свечку, точно так же, как мы делаем это в Йорцайт, это им помогает в другом мире. Поэтому мы будем, у нас есть такой обычай, зажигать свечку для умерших родителей. Можно делать также для дедушки с бабушкой, если родители это разрешают. одежда, которую мы носим в Йом-Кипур. В Йом-Кипур у нас есть некоторые обычаи, необычная одежда, нет, не похожа на другой праздник и субботу. Обычно, скажем так, не женатые, не замужние мужчины и женщины могут одевать любую одежду, это одевается субботняя или праздничная одежда, стремятся не одевать самые шикарные одеяния, которые есть, которые используют на праздники, одевают обычную субботнюю одежду, все-таки это не самый веселый день, который у нас есть в нашем календаре, серьезный день. Кроме этого, женатые мужчины одевают китл. В большинстве общин принято одевать китл. Есть, которые это не делают, но, скажем, про эту обычку, которую большинство ему придерживается, одевают специальный белый халат, который уподобляет нам одеяние мертвых. То есть раньше было принято, это тоже зависит от мест, но было много общин, которые мертвых одевали в белую одежду, и эта одежда должна нам напомнить также день смерти, что дает нам подумать, да, как мы живем сейчас и что у нас будет дальше. Поэтому принято одевать китл, то есть белый халат. Женщины, есть разные обычаи, но тоже есть многие общины, когда женщины также одевают белую одежду. Украшения. Какие украшения можно носить, какие принято носить. Есть общины, в которых не принято носить золотые украшения. Похоже это на то, как Коэн Гадоль, первосвященник, не одевает его золотые украшения, когда он в Йом-Кипур входит в святой святых. Также в Йом-Кипур, когда мы стоим молиться перед Творцом, становимся молиться перед Творцом, мы не будем одевать золотые украшения. Есть, которые не придерживаются этого обычая. В любом случае стараются не одевать большое количество украшений, которые обычно женщины украшают себя в праздники и в субботу. Стараются это не делать. Дальше вспомним, зачем и почему. В домах зажигают свет, приготовляют дом к субботе, как к субботе в этом году, так и к Йом-Кипуру. То есть, несмотря на то, что у нас в сам Йом-Кипур мы не делаем трапезу, в любом случае у нас есть мицва украсить на стол, покрыть стол с белой скатертью, обязательно белой, красивой скатертью, прибраться, приготовить все к этому святому дню. Почему? Потому что у нас есть заповедь уважать наши праздники. Другие праздники из-за этой заповеди мы можем красиво одеваться, мы можем делать обильные трапезы. В этот день мы этого делать не можем из-за поста, и поэтому мы должны уважить этот праздник другими вещами. Какими? Украсить наш дом. То есть, несмотря на то, что мы не будем делать саму трапезу, наш дом мы, да, будем украшать. Кроме этого, при приготовлению к Йом-Кипуру, перед уже началом, перед тем, как мы уже идем в синагогу, принято благословлять детей. Пара, мужчина и женщина, у которых есть дети, и мужчина, и женщина благословляют своих детей. Есть определенная молитва, определенный то, что написано в Сидурим, но это не обязательно, можно это делать своими словами. Мы желаем, чтобы наши дети шли по правильному пути, чтобы у них жизнь сложилась как можно лучше и служили Творцу. Можно это все, главное, чтобы это было от души и сердца, тогда Творец услышит наши молитвы и в действительности примет их для наших детей. Мы на 5 минут, давайте чуть-чуть ответим на вопросы, если такие есть, к подготовке самого Йом-Кипура, а потом мы перейдем уже к законам самого Йом-Кипура. 5 минут у нас есть на ответы вопросы. Есть такие?
Да, Софья подняла руку. Софья, если у вас это получилось не случайно, у вас есть вопрос, пожалуйста, у вас включен микрофон. Вопрос следующий. Нужно ли специально составить личную молитву с личными нарушениями или просто прочитать то, что написано в Сидуре, Бидуй?
То, сам видуй, сама чува, давайте уже, если спросили, давайте мы упомянем это, мы уже говорили перед Рошана, что такое видуй и что такое чува. Теперь, чтобы сделать чуву, вернуть, исправить наши плохие деяния, нам надо пройти несколько этапов. Первый этап мы должны, как правильно не сказать это, исповедоваться, да, не очень хотелось бы использовать это слово, но мы должны исповедоваться перед Творцом. То есть мы должны упомянуть наши деяния. Да? И желательно, это есть в этом разное мнение, но изначально желательно, да, подготовить заранее листик и конкретно все то плохое, все те нарушения, которые мы в течение года сделали, их надо упомянуть. Кроме этого, мы после того, как мы это упоминаем в личной молитве, это не должны никто, это не должен слушать. Если это кто-то может услышать, это лучше не говорить. Мы говорим, что человек говорит это про себя шепотом, он молится Творцу, никто его не слышит. Именно в этом случае мы будем упоминать все наши грехи перед Творцом. Это лучше всего делать таким образом. Теперь. Кроме этого, мы должны принять на себя то, что мы не будем дальше продолжать этого делать. Ведь если мы намереваемся сейчас, мы попросим у Творца просить прощения за то, что мы сделали, а завтра мы начнем все это заново. Да? В иудаизме это не работает, это не к нам, это по другому адресу. Мы должны принять на себя то, что мы не будем делать это действие. То есть полным сердцем сделать на себя это, такое, принять на себя это. Понятное дело, что есть случаи, когда человек не может сразу изменить себя, ему сложно, но он должен принять на себя, что он будет стараться сделать все возможное, что является в его силах, чтобы исправить это деяние. Наши мудрецы уже приготовили определенные нусах, да, то есть определенный уже готовый бланк, который мы можем говорить. Но кроме этого мы, да, будем упоминать личные свои деяния, чтобы исповедоваться. Есть еще вопросы?
И этот листочек берем в синагогу, правильно?
Можем его брать в синагогу. Лучше его запомнить, чтобы его никто не видел, да, чтобы сосед не посмотрел, что там написано. Но да, можно его брать в синагогу, конечно. Но его можно вложить в махзор, или в сидур, в то, что вы берете в синагогу. И желательно, чтобы он потом не куда-то пропал, его не увидели, чтобы не было неприятных ситуаций, если чего плохого не произошло.
Спасибо, Раб Барух. И про микву уточнение для мужчин понятно, а для женщин все женщины должны идти в микву или только...
Это не обязанность, это обычай. Да? Есть мнения, которые говорят, что женщины также ходят в микву, есть мнения, которые говорят, что которые не ходят. Это зависит уже от обычая. Есть многие, которые да ходят, есть многие, которые не ходят. Здесь не все неоднозначно. Да? В любом месте есть один, который, женщина, которая идет, вторая не пойдет. Я не знаю конкретно какой-то общины, чтобы все ходили в микву или чтобы все не ходили в микву. Зависит тоже от женщины, может, от ее личного состояния души. Но многие ходят, а многие не ходят. Это то, что сейчас есть. Да? Желательно, если нет никакой проблемы, да, почему бы и нет, это хорошее дело сходить, очиститься перед праздником и также перед тем, как мы делаем чего.
Спасибо огромное. Насчет кидуша в субботу, так как совпадает на этот раз и Шаббат, и Йом-Кипур, правильно? Мы как-то обращаем внимание, когда читаем вечерний кидуш, ну, без кидуша, но в молитве общественной.
Нет. У нас все то же самое. У нас все то же самое. Нам не требуется делать кидуш. Кидуш является постановлением наших мудрецов. Понятное дело, что это постановление не является правомерным в Йом-Кипур. Есть мнения, которые говорят, что человек, который больной, ему требуется есть, ему разрешено есть в Йом-Кипур, он будет делать кидуш. Есть, которые это считают, что он не будет делать кидуш. Это уже другое дело. Но обычному здоровому еврею это не относится. Мы не делаем кидуш, мы выходим в молитве, как и в любой другой кидуш по закону Торы. Мы выходим в молитве, и нет ничего здесь дополнительного.
Сколько миллиграмм еды должен
Мы
употреблять?
дойдем. Сейчас, секунду, секунду. Вопросы к
Значит,
самым
вопросы
простым.
закончились.
Закончили.
Спасибо.
Давайте продолжим. Дойдем уже к самим запретам поста и уже будем входить в тонкости, что можно, что нам нельзя. Говорит нам Тора, что нам запрещено. Запрещено в Йом-Кипур, кроме того, как поститься, то есть нам запрещено есть и пить, как в любой другой пост. Также нам запрещено делать работу. Йом-Кипур называется Шаббат Шабатон, то есть он является по всем законам, как суббота. То есть запрещено делать работу, запрещено зажигать свет, включать электричество и тому подобное, как любая другая суббота. Кроме этого, у нас еще есть 4 запрета. Давайте мы поднимем по порядку, начнем один другой, чтобы всех успеть сказать. Про работу все ясно и понятно, это как и любая другая суббота и праздники, мы в это входить не будем, только в праздники нам разрешено зажигать огонь от огня, в Йом-Кипур это нам будет запрещено, в любом случае в этом году у нас выпадает Йом-Кипур в субботу, поэтому у нас все здесь будет все ясно и понятно и просто. Да? Кроме этого, запрет еды и питья. Есть большая разница между Йом-Кипуром и другими постами. Йом-Кипур, он пост по Торе. Единственный пост, который у нас есть по Торе, это Йом-Кипур. И поэтому все обязаны поститься в Йом-Кипур. Что значит все обязаны поститься? Есть тем, которые мы будем разрешать не поститься в другие посты. Допустим, беременная женщина или после уже кормящая после этого периода. Некоторые посты мы будем разрешать не поститься и не надо поститься. Или человек, который он себя больной, не очень себя хорошо чувствует, мы тоже некоторые посты будем разрешать ему есть и пить, он не обязан поститься. Почему? Наши мудрецы не запретили таким людям поститься, поэтому они могут есть и пить, как обычно. В Йом-Кипур все обязаны поститься, то есть все те люди, у которых нет никакого опасения для жизни, если они будут поститься, они обязаны поститься. Что значит поститься? Запрещено есть и пить даже минимальное количество еды или минимальное количество воды. Есть общепринятая ошибка, не знаю, откуда она началась и почему она есть, но очень многие считают, что человек, который не очень себя хорошо чувствует, не очень хорошо переносит посты, не страшно, он может есть шиурим, пить шиурим. В общем, в основном это касается именно еды, именно воды. Он может пить шиурим. Что такое шиурим? По Торе у нас есть запрет еды. Человек, который он ест и нарушает запрет Торы, есть энное количество еды, есть энное количество воды. Конкретно, если перейдем, плюс-минус, мы будем говорить, что это около 40 мл воды, больше, чем 40 мл воды, и больше, чем 30 мл, мы говорим сейчас именно об объеме еды. То есть человек, который съест такое количество еды, он нарушает запрет Йом-Кипура. Запрет по Торе. Но мы также знаем, что все запреты, связанные с едой в по Торе, несмотря на то, что, допустим, возьмем другой запрет, нам запрещено есть кровь. Кровь нам запрещена, и поэтому мы солим наше мясо, чтобы соль выслала оттуда всю кровь. Сколько запрещено есть кровь, как и другой кизайт, да? Как оливковая, с оливку, размер с оливки. А что, если человек съел половину этой оливки? В этом случае он не нарушает запрет, который за него полагается маркот, то есть его не получает на это наказание. Но в любом случае даже половина этого размера запрещено по Торе. Запрещено по Торе это есть. То же самое относится к Йом-Кипур. Несмотря на то, что самый строгий запрет относится именно к энному количеству, которое мы упомянули. В любом случае, даже меньше, чем это количество, запрещено по Торе. Это тоже запрет по Торе. И поэтому, только для тех, которым мы будем разрешать пить и есть, это те, которым есть опасения, или больные, такие больные, или слабые люди, которые, если они это не будут делать, не будут пить или не будут есть это количество, они могут попасть в ситуацию, которая может привести к опасности их жизни, для них можно есть меньше этого размера. Другим же людям это запрещено. Поэтому человек, который слабый и плохо себя чувствует, да, но у него нет никакого опасения, что с ним может что-то случиться, если он будет поститься. Ему будет запрещено даже есть меньше, чем этот размер, то есть возьмем это понятие шиурим. Мы будем это запрещать. Очень часто также из-за этого, из-за этой ошибки, очень часто принято, что женщина, которая находится в состоянии беременности, она беременна, и есть понятное дело, что она слабее, чем ее обычное состояние, и люди входят в какой-то понятие. Чуть-чуть в панику, даже если она себя хорошо чувствует, говорят, что, ну, мы же не будем есть полный размер, полный запрет, мы будем давать ей пить меньше, чем нам запрещено, и ничего страшного, даже на всякий случай, это нам также запрещено. Например, если женщина находится беременна и ей сложно, тем более в больших семьях, когда муж идет в синагогу, а женщина остается смотреть за детьми, и целый день она должна за ними ходить, несмотря на то, что она постится, и она беременна, и это очень-очень сложно, мы не будем ей разрешать пить шиурим. Что мы будем говорить? Мы будем говорить: муж, не иди в синагогу. Зачем ты идешь в синагогу? Она, женщина, жена твоя, тоже обязана поститься. Пусть она лежит в кровати, а ты смотри за детьми. Это правильный подход, который мы должны понять, что в любом том случае, когда нет обязанности, то есть не требуется, чтобы наш больной человек или человек, который может заболеть, принимал еду или питье, воду, мы не будем это разрешать, мы будем делать все возможное, чтобы не дойти до этого положения. Желательно, то есть мы уже будем говорить в действительности, желательно в таком положении включить кондиционер, чтобы было прохладно, не было жарко в доме, чтобы дом хорошо проветривался, был кондиционер, и дать такому человеку как можно больше отдыхать. Мужчина, жена, которая находится в положении, он должен знать, ему не обязательно находиться все время в синагоге. Достаточно и желательно в действительности так делать, что он пришел, допустим, мы говорим, что у нее нет, она себя хорошо чувствует, у нее нет никакого опасений для нее или для ребенка. В любом случае, она слабая, что требуется от мужа. Ему надо помолиться в синагоге. Лично его молитва в синагоге занимает, ну сколько может быть, там, полчаса, час. Он не находится там целый день. Ему не требуется оставаться там все время и слушать. Самая длинная часть молитвы – это когда кантор возвращается, шлех цибур, он повторяет молитву, есть много дополнений. Это не обязательно. Человек, в этом случае муж, обязан вернуться домой и смотреть за детьми, помогать своей жене и не находиться в синагоге, несмотря на то, что это Йом-Кипур. Это правильный подход, это то, что мы будем делать. Теперь, что у нас будет происходить в том случае, когда человеку да, требуется есть или пить? В том случае, когда человеку требуется есть или пить в Йом-Кипур, врачи ему сказали, что это ему запрещено поститься. В этом случае, если есть возможность есть меньше, чем шиур, то есть меньше, чем 30 миллилитров за, скажем так, 5 минут, если нет возможности, можно чуть уменьшить это время, есть возможность каждые 10-12 минут, это уже зависит от состояния человека, есть маленькое количество по маленьким размерам еды, то есть по 30, объем 30 миллилитров, и пить меньше, чем 40 миллилитров воды каждые или 5 минут, или 3 минуты, или 12 минут по возможности. Желательно до заранее все это подготовить. Человек не подготовил, это все можно измерить в сам Йом-Кипур. То есть мы можем взять специальные мерные чашечки, мерные того, что есть, там ложечки и тому подобное, и измерить это количество воды или еды для того, чтобы съесть меньше, чем строгий запрет Йом-Кипура. Желательно приготовить это все заранее. Сейчас надо знать, что в Израиле, те, кто живут в Израиле, и они нуждаются, или на всякий случай, чтобы у них это было, во всех Купат Хулим можно получить такие упаковки, иглу, как у нас для детей есть такие замороженный сок, иглу, в них точно такие же пакетики, в них есть меньше, чем 40 миллилитров жидкости, их можно получить в Купат Хулим, это дается бесплатно, это очень легко и помогает, уже все готово. Даже если человек хочет взять, чтобы у него было на всякий случай, желательно, чтобы была дома такая вещь. Желательно во всех случаях, когда человек не в полном здоровье, заранее, мы уже как бы поздновато это узнавать, но в любом случае лучше поздно, чем никогда. посоветоваться с врачом. Врач должен быть адекватным. То есть мы будем стараться находить религиозного врача, который понимает в тех аспектах, в которых мы будем его спрашивать. То есть даже если у человека есть какие-то серьезные заболевания сердца, он пойдет к семейному врачу, он не может, недостаточно компетентный в этих вопросах, поэтому заранее люди, у которых есть проблемы, есть проблема поститься, они должны согласовать это с врачом и потом спросить этого раввина и объяснить ему то, что сказал ему врач. Обычно раввины уже все знают, если он после того, как врач конкретно говорит, какое заболевание, какое усложнение, что есть, рав может сказать, что можно, а что нельзя. Желательно. То же самое относится к беременным женщинам, зависит от того, от ее срока и тому подобное. Заранее сходить к врачу, узнать, может она поститься или нет. Мы не будем всем разрешать, как, скажем так, как в других постах, что все-все можно. Здесь мы говорим про запрет истории, поэтому здесь мы должны устражить, только если есть опасения в самой жизни, мы это не будем делать. Мы не будем запрещать. Понятное дело, что мы будем, у нас есть заповедь, мы будем разрешать пить и есть. Других также надо знать, что человек, который ему по его здоровью он должен есть, ему запрещено устражать на себя, он обязан есть и пить. Кроме этого, что делать? Человек, он, да, здоровый, но у него есть постоянные лекарства, которые он принимает, ему обязательно их принимать. Если это лекарства не горькие, и он может глотать эти лекарства без жидкости, мы уже это говорили в Тиша Беав, 9 Ава, он может их принимать. Это не нарушает никак сам пост. Почему? Потому что лекарства это не еда, они не съедобные, это химия. Человек может просто глотать таблетки. Также человек, у которого из-за поста болит голова, он может проглотить таблетку аспирина, акамол, кого что есть, это в этом нет никакой проблемы, это можно изначально делать человек, у которого есть сильные какие-то боли. Если же мы говорим про такую ситуацию, когда он обязан принять эту таблетку, и у него нет возможности приглотить ее без жидкости, надо приготовить заранее жидкость, которую мы не можем пить. То есть это не нормальная жидкость. Мы говорили, это, допустим, чефир. Крепкий, очень крепкий чефир, очень что-то горькое. Есть, которые заваривают ромашку, очень крепкую ромашку. Что-то противное. Да? И стараться выпить меньше, чем 40 мл, если есть такая возможность. Нет такой возможности, надо выпить больше, тоже разрешается пить больше. В любом случае, надо приготовить такую жидкость, при которой мы не будем получать от этого удовольствия. Это то, что касается препаратов. В большинстве случаев нам достаточно принять препараты до начала самого поста и в самом конце после поста. Но надо знать, если надо принимать каждые несколько часов, а не раз в сутки, в этом случае, да, делать нечего, мы будем принимать наши препараты в Йом-Кипур именно этим способом. Дополнительно надо знать, что также, как мы говорили, из этих слов Торы, которые говорят нам, что с вечера до вечера, из 9 числа мы должны поститься, говорят наши мудрецы, что есть заповедь. Нам надо добавить к святости этому дня, то есть не достаточно 24 часа, а нам надо добавить изначально и также в конце самого Йом-Кипура. То есть мы должны принять Йом-Кипур заранее, не в саму шкию, скажем так, и не в сам выход звезд уже закончить наш пост. Нам надо бывает. Сколько времени нам надо? Давай, говорит нам Мишна Брура, что плюс-минус это около 14-13-15 минут. Это желательно то время, которое мы добавим до начала поста и после его окончания. То есть мы изначально закончим. Женщина принимает в зажигании свечей этот пост, и в любом случае она будет принято зажигать до этого, поэтому это намного понятнее. Мужчина тоже желательно, чтобы он заранее до 15-14 минут до шкии принял на себя пост и также вывел пост уже после этого времени. Обычно так, те, кто находится в синагоге, в любом случае это будет выходить после этого времени. Кроме запрета еды и питья в Йом-Кипур, у нас также запрещается мытье. Какое мытье нам запрещено? Полностью все. Похоже на Тиша Б'Ав, нам запрещено даже касаться воды. Но это только в тех случаях, когда мы это делаем для того, чтобы получить это удовольствие от этого, или даже если мы не намереваемся, но мы можем получить это удовольствие. То есть все то мытье, которое нам не требуется, чтобы снять какую-то грязь, человек, который загрязнился, касался чего-то очень грязного, он может помыть свои руки. Также утром после сна, как и любой другой день, мы будем омывать наши руки. Но есть чуть разница, мы здесь в Йом-Кипур будем устражать, нам разрешается делать омовение рук только до косточек. То есть мы будем делать до конца или начала, как вам угодно, пальцев. До этого места мы будем делать омовение рук. Также для после туалета перед молитвой нам разрешается делать омовение рук, как и в любые другие дни, если требуется помыть, подмыть ребенка, и нет другой возможности его почистить, да, нет каких-то сухих салфеток, и это не помогает. Также мы можем помыть ребенка, тоже разрешается, но желательно это сделать только минимальное количество воды, чтобы снять именно само загрязнение и больше дальше все вытереть и не использовать жидкость. Утром. После того, как мы встаем в Йом-Кипур, мы не умываемся, мы не чистим зубы, мы не используем зубной эликсир. Все это мы не делаем. Кроме этого, нам запрещено в Йом-Кипур мазить мази, похоже на 9 ава, все кремы, виды кремов, масел и тому подобное, нам запрещено ложить на нашу кровь, на нашу кожу. В любом случае, это также Йом-Тов и суббота, поэтому мы не будем использовать косметику. До Йом-Кипура тоже стараются женщины не использовать косметику. Или если используют, то делают слегка. Причина этому, потому что в Йом-Кипур есть дополнительный запрет. Запрещено мужчине и женщине иметь интимную связь. Из-за этого также женщины уменьшают свои украшения или вообще их не носят. И также они не стараются или уменьшить, или вообще не красятся. То есть, чтобы как можно уменьшить близость между мужчиной и женщиной. Дальше, перейдем дальше к запрету ношения обуви. У нас есть запрет носить кожаную обувь. Кожаная обувь полностью запрещена. В наше время нет, в общем, случаев, в каких мы будем разрешать ношение кожаной обуви. Какую обувь, да, можно носить, какую не, нельзя. Я говорю желательно. Почему? Потому что по основной букве закона разрешается носить любую некожаную обувь. Несмотря на то, что это обычная наша обувь, допустим, те же кроссовки или какие-то удобные ботинки, которые мы носим целый год. Это наша обычная обувь, и она не сделана из кожи. По основной букве закона нам разрешено их носить в Йом-Кипур. Но желательно, и это очень-очень желательно, потому что есть очень много мнений, которые это запрещают. Поэтому изначально мы будем устражать и не носить такую обувь. То есть, если у нас есть обычные наши кроссовки, мы их одевать в Йом-Кипур будем стараться не одевать. Что мы, да, можем носить? Человек, который может обойтись вообще без обуви, то есть он может дойти до синагоги или синагоги домой, может прийти в той обуви, о которой мы будем говорить дальше, которую можно по закону носить. Придя в синагогу, желательно ее также снять. Это не обязательно, это не обязанность, но это желательно. И остаться в носках. Если пол холодный, кафель, можно что-то подложить, заранее подумать об этом, положить какое-то полотенце и не стоять в обуви. Если же человек, да, ему сложно стоять без обуви, это много времени, желательно носить тапочки. Самые простые домашние тапочки, ту обувь то, и тот вид обуви, в которой мы обычно не ходим на улице. Есть, которые говорят, что желательно, что чтобы эта обувь, эти тапочки, они были с тонкой подошвой, что если мы будем в них ходить на улице, мы почувствуем, если есть камешки или что-то похожее на это, то есть не самую мягкую и толстую подошву. Но это все, скажем так, уровни. По основной букве закона нам разрешается носить любую обувь, которая не является кожаной. Даже если сама обувь она не кожаная, но она покрыта частями кожи. Сверху это тоже нам запрещено. Этот запрет носится также и к детям. Мы должны упомянуть здесь, что у нас, как наш пост относится к детям, которые у нас есть дома. Дети не обязаны поститься. Все запреты, которые мы говорили до этого, не относятся к детям, кроме обуви. Мы детям также не одеваем кожаную обувь, только в особой необходимости. В наше время этой необходимости нет, потому что, в общем, обычной, в любом случае, наша обувь, она не кожаная. Поэтому мы детям тоже одеваем крокс или такие другие тапочки резиновые, в любом случае. Кроме этого, постятся ли дети или не постятся, с какого возраста? Понятное дело, что девочка с 12 лет и мальчик с 13 лет обязаны принять на себя все мицвот, начинают соблюдать их, и они обязаны полностью поститься, как и любой другой взрослый еврей, они уже считаются уже взрослыми. До этого времени есть здесь разные мнения. Я сейчас буду говорить только по обычаю и закону, который нам говорит нам Рамо, ашкеназских евреев, потому что у нас, к сожалению, времени нет, и всех мнениях упомянуть у нас нет возможности, поэтому до этого возраста, до 12 и до 13 лет, полностью поститься дети не будут. Есть обычаи, которые год перед этим дети постятся полностью. Это не обязательно. Если ребенок сильный, он очень-очень это хочет, он может, да, мы знаем, что он здоровый, может перенести пост, он может за год до этого. То есть девочка за год до 12 лет, то есть 11 лет, мальчик с 12 лет до 13 лет, он может, да, поститься. Раньше этого мы разрешать вообще детям поститься полностью не будем. Но здоровые дети с 9 или 10 лет, мы будем их постить, они будут поститься по времени. Что значит по времени? Это значит, что если они обычно завтракают в 9 утра, мы будем давать им завтрак в 10, не в 9, а в 10, через час после этого. Если они обычно обедают в час, будут обедать в 2 часа. Также вечернюю трапезу обычно мы не даем детям. Также пить мы обычно им не будем давать, только если они, да, попросят пить, им есть им нужда, у них есть жажда, они хотят пить. Просто так давать им пить самим мы не будем. Почему? Потому что до этого, до начала поста, мы ели плотную трапезу, дети пили также много жидкости, им это не нужно. В любом случае, мы будем делать такой пост, временный пост, добавлять по часу, отодвигать их еду на час позже. Желательно дети, которые идут молиться в синагогу и берут с собой еду, потому что им требуется кушать, они могут целый день кушать в синагоге, надо подумать о окружающих и просить детей, чтобы они не ели возле взрослых. Есть люди, которым сложно поститься, они увидят еду, им станет еще хуже. Поэтому надо сказать детям, чтобы они вышли из синагоги, сели это не в самой синагоге, чтобы другие не видели этого. Упомянули еду. У нас пару минут осталось, скажем, про Авдалу. Да? Уже упомянул до этого, что для Авдалы, у нас в этом году обычная Авдала, как мы делаем после любого субботы, но есть разница в свечке. Мы будем использовать свечку, которая у нас горела целый Йом-Кипур. Нам надо специально ставить такую свечку, желательно купить свечку на 42 часа или добавить свечку на 24 часа, еще масло, еще топливо, скажем так, чтобы она продержалась больше, и именно ее мы будем использовать для огня на нашу Авдалу. Давайте, если есть вопросы, может, один-два вопроса, а потом еще что-то дополним. У нас есть какие-то еще вопросы?
Да, спасибо, Рав Барух. Нам интересно, как звучит благословение вот в этот перед Йом-Кипуром и Шаббат. Значит, мы освящаем и Шаббат, и Йом-Кипур, да, получается?
На что? Благословение на свечи?
Да.
Ладлик нефсель Шаббат в Йом-Кипур. В Йом-Кипурим. Вы откроете Сидур, там все написано. То есть мы сначала говорим Шаббат, как и обычно, и добавляем Йом-Кипур. Йом-Кипурим, зависит от Мин один год, да? Кроме этого, мы добавляем еще Шейхияну, как и любой другой Йомтов. У нас есть новое время, новое святое время, которое приходит для нас. Мы всегда будем говорить второе благословение Шейхияну, Викиману, Вигияну, Лазмазу. Это то, что есть. Можно посмотреть в Махзор, для всех Махзорим, то есть это молитвенники для Йом-Кипура. Все это в самом начале это написано.
Далее нам пишут: я молюсь дома, живу одна, я читаю Лехадуди.
Нету лехадоды, мы не читаем в Йом-Кипур. В любой праздник мы не читаем лехадоды. Это зависит тоже, другие праздники это чуть-чуть зависит от обычаев, но большинство евреев это не читают. Есть общины, которые, да, читают. Смотрите, если у вас есть махзор, там все написано. И желательно, чтобы у вас был махзор, потому что в Сидурим молитвы на Йом-Кипур обычно нет. Да? Поэтому старайтесь достать махзор, распечатать с интернета, из Толот Ишрун, может быть, есть. Можно распечатать это, но чтобы у вас был готовый махзор именно на Йом-Кипур.
Далее нас спрашивают: мне тяжело стоять долго, можно ли иногда молиться сидя?
Стоять нам, если мы, у нас есть, будет чуть-чуть разница, да, между случаем, когда мы находимся в синагоге, и случаем, когда мы находимся дома. Когда мы находимся дома, нам стоять надо только в молитве, когда мы молимся Тфилат Амида, Шмунайсра. Да, в этом случае нам надо стоять. В других местах нам стоять не обязательно. Есть разные минхагим, да, но это не обязательно. Если сложно стоять, достаточно только личную молитву Шмунайсра сказать стоя. Дальше можно все остальное время сидеть. Когда мы будем говорить видуй, то есть когда мы будем прочитывать именно раскаяние перед Творцом, нам также надо делать это стоя. Если нет возможности, можно это делать и сидя. Желательно это делать стоя также.
Следующий вопрос. Можно ли полоскать рот? Еще объяснить.
Я говорил, что нельзя. Нельзя полоскать рот в Йом-Кипур. Теперь человек, у которого есть острый пародонтоз, да, у него идет кровь, и может это привести к какому-то усложнению и тому подобное, он, да, может прополоскать рот бальзам, которого невозможно, запрещено его пить, он, да, это можно сделать, но это очень редкий случай, обычно мы это делаем для личной гигиены, в Йом-Кипур мы это делать не будем.
И вопрос про дезодорант. Есть ли облегчение? Можно ли использовать дезодорант?
Дезодорант в сам Йом-Кипур?
Да.
Смотрите, если мы говорим про дезодорант, это не проблема, но если мы его будем давать на тело чуть-чуть. Если мы говорим про антипреспиранты, да, это уже будет чуть-чуть сложнее. На одежду нам будет запрещено это делать, но желательно это сделать до праздника, до субботы. Обычно это, если это антипреспирант, они на 24 часа или на 48 часов, 42 часа, этого должно хватить. Просто, чтобы использовать духи в Йом-Кипур, принято не использовать, как точно так же мы не, женщины не используют косметику, стараются уменьшить косметику. То же самое и с духами. Желательно не использовать духи в Йом-Кипур.
Спасибо, Рав Барух. Благодарят вас за очень важный урок. И у нас есть еще минута.
А, ну, отлично. Так, про что мы еще не упомянули? Надо подумать, что у нас еще не было. А, да, очень важно вспомнить, что мы делаем с нашими детьми, как мы готовим еду для наших детей. Мы говорим, что детям нужно кушать, не только можно, но и нужно. Мы обязаны их кормить. Как мы это будем делать? Понятное дело, что нам запрещено еду варить в Йом-Кипур, точно так же, как нам запрещено варить еду в субботу. Мы должны еду приготовить до Йом-Кипура и сделать точно так же, как мы делаем до субботы. Если мы используем субботнюю плату, нам надо поставить еду. Если мы хотим кормить их горячей едой, понятное дело, это обычная еда, которую мы будем давать детям, не будем же кормить на сухомятку. Нам это все надо подумать заранее, приготовить и поставить на плату, как мы делаем это в субботу. Все те же законы приготовления, которые у нас есть в субботу, относятся к Йом-Кипуру. Нам нельзя про это забывать. Можно касаться еды, есть кто-то спрашивает, можно ли касаться еды, ведь нам запрещено есть. Есть случаи, когда мы говорим, что нам запрещено, если нам запрещено есть, нам запрещено и также касаться этих вещей. Допустим, как хамец в Песах. Хамец в Песах нам запрещено есть, и нам запрещено также его касаться. В Йом-Кипур нам разрешается касаться еды и воды. Нам можно это делать, можно готовить, и нужно это делать для тех, которым разрешается есть или пить в Йом-Кипур. То я вижу, что наше время уже вышло.
Да, спасибо огромное. Есть еще один вопрос, пока нет у нас
Если есть время,
для спикера. Ага. Рав Барух спрашивает, как правильно благословить детей? Благословляют ли детей перед Йом-Кипуром?
Смотрите, лучше всего своими словами, от души. Да? Чем вещи выходят, слова наши выходят из сердца, тем это лучше, тем это больше принимается наверху. Но есть уже готовое в любом махзоре, мы увидим перед началом Йом-Кипура, мы увидим, что там есть специальная молитва, специальное благословение, есть маленькая часть его, есть больше, дальше уже, после того, как мы благословляем еще и рацион, о котором мы говорим, длинная, больше длинная часть. Но лучше всего это делать своими словами, те молитвы, которые мы нас наши мудрецы не постановляли какой-то определенный именно, что надо говорить. Да? И поэтому все, что выходит из сердца, самое лучшее, самое слышимое.
Спасибо огромное, Рав Барух, и нашим участникам за интересные вопросы. Благодарим вас.
Я думаю, что если будут какие-то вопросы, связанные с постом, именно тем, которым они думают, что им можно пить или есть, какие-то есть заболевания и тому подобное, может быть, мы оставим где-то мой номер телефона, WhatsApp, чтобы люди могли спросить некоторые вопросы, но именно в этом случае, да, чтобы именно поэтому, что человек, у него есть определенное заболевание, или он находится в каком-то сложном положении, как ему можно есть или как ему можно пить в Йом-Кипур, я с радостью постараюсь на них ответить. Шлите мне WhatsApp, но просьба не использовать этот номер в других целях.
Хорошо, Рав Барух. Я сейчас опубликую для наших участников, кто здесь, ваш номер телефона.
Да, всего хорошего.
Пожалуйста, Рав Гидали, мы в эфире.
Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по книге Мегилат Эстер, наш общий цикл наших бесед называется «Тайна свитка Эстер», и мы стараемся разбираться в этих тайнах. А тайн, поверьте мне, в этой книге очень-очень много. Я хочу напомнить о том, что мы с вами находимся в третьей главе, мы ее начали рассматривать, третью главу, поэтому для того, чтобы, опять же, в голове плюс-минус держать тот текст, который мы будем рассматривать сегодня, давайте я сначала прочту общую канву текста, то есть прочту сам текст из Мегилат Эстер, из свитка Эстер, и после этого мы начнем его детально разбирать. Ну и, конечно же, в самом начале нашего разговора по закону жанра у нас будет краткое содержание предыдущей серии, для того, чтобы тот, кто ее не смотрел, не слушал, было понятно, о чем мы говорим. Итак, третья глава начинается словами. «После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдаты, он был потомок Агага, и вознес его, и поставил его кресло над всеми вельможами, что были при нем. И все царские слуги, что в царских воротах, кланялись и простирались ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь, Мордехай же не кланялся и не простирался ниц. И сказали царские слуги, что в царских воротах Мордехай, почему ты не приступаешь? Слова царя. И было, когда они говорили ему это изо дня в день, а он не подчинялся им, они сообщили Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем решении Мордехай, ибо он сказал им, что он иудей. И Аман увидел, что Мордехай не кланяется ему, не простирается ниц перед ним, и преисполнился Аман гневом. И счел он недостойным поднять руки на одного Мордехая, потому что сказали ему, из какого народа Мордехай, и пожелал Аман истребить всех иудеев, что во всем царстве Ахашвероша, народ Мордыхая. Первый день, то есть месяц Нисан, на 20-м году правления царя Ахашвироша бросил пур, то есть жребий перед Аманом, со дня на день и с месяца на месяц, и выпал 12-й месяц, то есть месяц Адар. И Аман сказал царю Ахашвирошу: есть один народ, рассеянный и разделенный, среди народов всех провинций твоего царства, их законы отличаются от любого народа, и законов царя они не исполняют, и не стоит царю оставлять их в живых. В живых тут у меня написано в данном случае в скобочках, потому что это не столь однозначно, что он такие вещи говорил. Если царю угодно, пусть будет записано повеление уничтожить их, и 10 тысяч талантов серебра я отвешу исполнителям царских работ, чтобы они отнесли их в царскую сокровищницу. И царь снял перстень с руки и передал его Аману, сыну Амдаты, притеснителю иудеев. И царь сказал Аману: серебро отдано тебе и народ, чтобы поступать с ним, как тебе угодно. Итак, это текст, канва текста, выражается таким современным, даже не современным, литературным языком. А сейчас то, что называется, давайте будем разбираться. Давайте будем разбираться в том, что написано в третьей главе, хотя это не полностью третья глава, там есть еще буквально около 4 пасуков, там про людей, которые, в общем, будут разносить эти письма в разные части империи, некие гонцы и так дальше. Если мы дойдем до этого, будет хорошо, мы о них тоже обязательно поговорим. Итак, еще раз по закону жанра краткое содержание предыдущей серии, для того, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Итак, Аман, он возвышается при дворе царя Ахашвироша, и не просто возвышается, он становится, ну, его правой рукой, ну, в общем, главным его заместителем, то, что называется, кресло его, на котором он восседал, оно было выше других кресел. Мы с вами говорили о том, что так было принято в Персидской империи, чем человек был большего звания, и чем он занимал большую должность, тем он находился ближе к царю. Дальше мы узнаем о том, что Аман, когда он выходил, все перед ним кланялись, и вот как бы, а Мордыхай, он скажет, что кланяться перед Аманом не будет. Почему Мордыхай скажет, что кланяться перед Аманом не будет? Потому что он сказал, что он иудей, а иудеи, в принципе, ни перед кем не кланяются. Ну, мы на самом деле с вами уже начинали обсуждать этот вопрос, потому что в этом вопросе есть огромное-огромное количество разных загадок. Прошу прощения, опять же, тавтологию. В вопросе есть огромное количество подвопросов. На самом деле евреи кланялись, евреи кланяются, и мы видим там многократно об этом написано и в Танахе. Возьмите, не знаю, первую книгу Малахи, первую книгу Царств, там, где написано о том, что царь Давид, вот ему 70 лет, он лежит там в кровати, ему холодно и так дальше. Вот приходит к нему Батшева, потом приходит пророк Натан. Почитайте, сколько раз там все кланяются перед царем Давидом. Поэтому кланялись. Мы читали о том, что Авраам кланялся перед хетами, когда покупал пещеру Махпила. Поэтому то, о чем говорит Мордыхай, о том, что он не будет кланяться перед Аманом, так как он иудей, это вот само по себе не совсем понятно. Ну и с другой стороны, как бы, прошу прощения, что выражаясь современным языком, можно было бы сказать о том, что, ну, как бы, Мордыхай, он сам нарывался на неприятности. Ну, то есть, если все там перед ним кланялись, и написано о том, что они простирались перед ним ниц, то есть, когда видели Амана, все падали перед ним. Опять же, мы говорили с вами о том, что по, не знаю, по закону того же самого персидского общества высшие сановники государства не должны были там падать ниц, они должны были просто там кланяться, только люди простые там падали ниц, уж называется. Мордыхай не был простым человеком при дворе, поэтому, ну, он должен был, конечно, поклониться, преклониться. Почему? Потому что, ну, в общем, как бы это Аман, правая рука царя, Шехеншах. То есть он, в принципе, человек там, важный, солидный и так дальше. И плюс еще, ведь написано во втором пастухи и все царские слуги, что в царских воротах кланялись и простирались низ перед Амадом, ибо так повелел о нем царь. То есть что получается, что в Персидской империи обычно все кланялись перед Шахиншахом, но сам Шахиншах, которого звали Хашвирош, он как бы приказал о том, что указывать именно вот эти почести его премьер-министру и перед ним кланяться. То есть о том, что надо кланяться перед Аманом. Это не только прихоть Амана, но как бы это и приказ царя. И вот как бы есть у нас Мордехай, который, в общем, ни перед кем не кланяется. В прошлой нашей серии мы пытались разбираться в каких-то биографических подробностях жизни Амана. Мы не входили в какую-то метафизику. Амалек, Нахаш, который, в общем, соблазняет первых людей для того, чтобы не отведали там запретный плод. Ангел, с которым борется наш праотец Яков, Малах а-Мавет, ангел смерти, Сатан. Все это будет как бы олицетворение одного и того же как бы начала, которое будет называться, в общем, Ецер-Ара. И оно будет сконсолидировано, то есть оно как бы будет все находиться в народе, который будет называться амаликитяне. То есть что это за народ такой таинственный? Может быть, об этом мы поговорим с вами чуть-чуть позже. Но самое главное, что у нас тут есть, мы разбирались, в принципе, в нашей прошлой серии, а почему, в принципе, Мордехай не кланялся. И у нас было огромное количество разных предположений, которые дают множество наших комментаторов. Ну, опять же, повторяя на одной ноге, ну, к примеру, Раши пишет о том, что Аман объявил себя божеством. Мордехай не хотел кланяться перед человеком, который, в общем, объявил себя таким, в общем, полубогом. В этом есть огромный смысл. Опять же, кто я такой, чтобы говорить, что Раша пишет какие-то вещи, в которых есть смысл? Прошу прощения перед Рашей, потому что я не стою даже и маленького ногтя, который был у него. Да нет, еще даже с ногтем все равно. Даже еще чего-то меньше. Волоска не строю Раши. Поэтому ни в коем случае я это не хочу как-то 5 своих копеек, то что называется, вставлять. Но действительно, то, что мы видим исторически в Шахиншаха, то есть главу Персидской империи, считали о том, что у него есть некое божественное начало, и, соответственно, у его заместителя могло быть тоже часть этого божественного начала. Поэтому точно так же, как все кланялись перед Шахиншахом, точно так же все кланялись и перед Аманом, который, опять же, как говорит Раши, объявил себя божеством. То есть он сказал о том, что вот я, значит, несу в себе некую божественность такую и так дальше. И поэтому Мордехай не хотел кланяться. Мидраш Эстер Раба. В принципе, он не спорит с Рашей, он просто добавляет Раши и говорит о том, что на самом деле у Мордехая был некий такой медальон, который он носил на своей груди, и на этой медальоне был изображен некий идол, и поэтому, когда Аман говорил, чтобы все перед ним кланялись, имелось в виду, что не кланялись конкретно перед ним, а кланялись перед изображением идола, который, в общем, у него висит на его груди. Но это то же самое, что когда играет государственный гимн, скажем так, ну, неудобно и даже противозаконно просто так сидеть и, в общем, поедать попкорн. То есть, когда звучит государственный гимн, все встают для того, чтобы его слушать. Соответственно, когда Аман, он выходит, и у него на груди опять же висит этот медальон, то человек должен перед ним кланяться. А Мордехай почему-то этого не хотел. Также мы вспоминали комментарий, который приводит Мнота Леви о том, что на самом деле и Мордехай, и Аман, они, в общем, знали друг друга уже многие годы, и что в свое время когда-то они даже были военачальниками, которые воевали в Индии. Не буду всю эту историю перерассказывать, но по этой истории, которую говорит Мнота Леви, опять же, в комментарии, мы видим о том, что Аман, он продался в рабство Мордехая. Опять же, мы обсуждали, почему он продался в рабство и так дальше. И это очень интересная такая линия, которая будет у нас, опять же, идти в Мегилат Эстер. И не случайно мы наш прошлый урок назвали «Еврей». Был ли евреем Аман, потому что, в общем, как бы это вопрос неоднозначный. Мы с вами говорили о том, что если человек становился рабом, то есть еврейским рабом, который имел статус, который назывался Эвет Кнаани, то есть хананейский раб, он, в общем, то, что называется, принимал иудаизм и соблюдал, в общем, все заповеди иудаизма. Его обрезали и так дальше. Поэтому, если Аман стал рабом Мордехая, то не случайно, что многие наши комментаторы, в частности, Хатам Сафер, в общем, на него можно, то, что называется, положиться, говорит о том, что, в принципе, тогда Аман был вообще евреем с этой точки зрения. Поэтому это, в общем, меняет вообще абсолютно все. И по этой линии, которую говорит Пнут Алеви, то есть Мордехай не кланяется перед ним не из-за того, что там у него идол и так дальше, а потому что он как бы его раб. То есть он в свое время его купил в рабство, и он не хочет перед своим рабом кланяться. А у Амана, соответственно, возникает такой комплекс человека, который, опять же, совершает такое путешествие, которое называется «из грязи в князи». Очень часто, знаете, испытание властью, оно бывает очень пагубно для человека. Человек может быть совершенно нормальный, спокойный, интеллигентный, но как только он получает какую-то минимальную власть, даже власть из-за того, что он, не знаю, там на кассе сидит и может там продать что-то или не продать что-то, то есть у него есть определенная какая-то власть над другим человеком. Тут у человека может то, что называется на современном языке бошку снести, прощения за латынь, и, в общем, человек может стать совершенно как бы другим человеком, то есть очень-очень начать зазнаваться. Поэтому по этой точке зрения Мнут Алеви, именно Аман, который, в общем, помнил, кто он, помнил, какое у него отношение к Мордехаю, когда он получает вот эту вот должность, он уже как бы забывает о том, кто такой, когда-то был он и кто такой Мордехай, и, в общем, требует, чтобы Мордехай перед ним кланялся. А Мордехай перед ним кланяться не собирается. Дальше мы приводили комментарии Йосеф Леках, который говорит, Йосеф Леках, который говорит о том, что на самом деле Мордехай не должен был кланяться по одной простой причине, потому что приказ был дан царедворцам, который находится внутри дворца. А так как Мордехай, он не находился на территории самого дворца, написано, он сидел при воротах, то есть он был снаружи дворца, поэтому его этого не касалось. И поэтому, соответственно, из-за этого он и не должен был кланяться. То есть это еще один комментарий. Мальбим, который является основным нашим комментатором по Мегилат Эстер, говорит о том, что кланяться это значит признавать его божественность так, как это было принято. То есть, что говорит Мальбим? Мальбим, как бы, с одной стороны, ссылается на того же самого Раши, Раши ссылается на Мидрашим, о том, что он объявился божеством, или, как пишет Мидраш, Эстер Раба, у него был некий амулет с изображением какого-то божества. И вот он поэтому требовал, чтобы перед ним кланяться. На самом деле, в комментарии Мальбима есть огромные такие вот пласты, которые говорят о том, что смысл ецер ара человека заключается в том, чтобы человек думал, что он является центром всего. То есть, когда человек говорит, что вы должны кланяться передо мной, то есть, вот у меня есть власть, а вот у меня есть одно, у меня есть другое, там деньги, богатство и так дальше. Поэтому вот вы все должны смотреть, какой я великий, какой я неповторимый, потрясающий и так дальше, и должны кланяться передо мной. То есть ецер ара, злое начало в человеке, которое на самом деле и является Аманом, оно человека как бы побуждает говорить о том, что, в общем, все, что у него есть, это благодаря тому, что он такой красивый, умный и, в общем, всего добился самостоятельно. То есть Бог тут как бы ни при чем. А Мордехай этого делать совершенно не хочет, потому что, в общем, Мордехай говорит о том, что центром всего является Творец. Но, опять же, это некий такой глубинный комментарий этих вещей. Почему я так говорил долго и нудно? Краткое содержание нашей предыдущей серии, потому что, опять же, это, ну, как бы основной вопрос Мегилат Эстер. Почему Мордехай не кланяется перед Аманом? Мы на Пурим столько раз читаем Мегилат Эстер, и, в общем, как бы всегда Мордехай перед Аманом не кланяется. И я не знаю, часто ли человек задавал себе вопрос, а почему он там перед ним не кланялся. Вот, что в этом, в общем, было, что было причиной. А если вы думаете о том, что мы разобрались, что было причиной этого, мы совершенно не разобрались. Потому что есть, да, кстати, есть еще один комментарий. Из этого комментария вообще невозможно дальше идти. Комментарий, который называется «Кнессет Йехезкиэль». Очень интересный такой комментарий. «Кнессет Йехезкиэль», во-первых, приводит слова Хатам Софер. Это относительно, ну, не то, что новый комментарий, это комментарий 19 века, приводит слова Хатам Софера, главного раввина там, Венгрии, который жил в Братиславе, который еще тогда так не называлось. Вот Хатам Софер говорит о том, что Мордехай считал Амана евреем, потому что Аман был обрезан. Ну, это то, о чем мы с вами говорили. А дальше Кнессет Йехезкиэль говорит совершенно потрясающие слова. Ну вот, когда я познакомился не так давно с этим комментарием, у меня вообще все, в общем, как-то стало с ног на голову или с головы на ноги, я уже не знаю, как это правильно сказать. Потому что по этому комментарию, по комментарию, опять же, Кнессет Исраэль, Аман является евреем. Потому что, опять же, он был рабом, был обрезанным, и, в общем, и так дальше. И пишет Кнессет Йехезкиэль следующую вещь. Он говорит о том, что если какой-то нееврей делает какие-то гадости, делает что-то очень плохое еврейскому народу, это, безусловно, очень плохо. Ну, как бы это плохо, это ужасно. Человек антисемит, в общем, какой-то насрала там, и, в общем, и другие товарищи. Ну, то есть, как бы, когда у нас есть перед нами антисемит, который делает что-то плохо, это, безусловно, ужасно, плохо, и, в общем, с этим надо бороться. Но, пишет Кнессет Йехезкиэль, тысячу раз еще более страшно, если евреям делают какие-то гадости другой еврей. Вот это, говорит Кнессет Йехезкиэль, это вообще самое страшное, что может быть. Почему? Потому что тогда на небесах происходят настоящие там ядерные реакции, атомные взрывы и так дальше. Поэтому действительно факт остается фактом. Самые страшные евреи, антисемиты в еврейской истории – это евреи. И это факт. Не надо меня обвинять в антисемитизме, потому что это будет глупо. Но, в общем, это факт. Говорю вам, в принципе, как историк. Но, опять же, я не хочу там сравнивать уровни антисемитизма Карла Маркса, не дай бог, и там какого-то Геббельса и Махшмода, сотрется имя злодея. Потому что и тот был антисемитом, и этот был антисемитом. Тот был антисемитом-евреем, а этот был антисемитом-немцем. То есть, опять же, я не собираюсь их сравнивать, их уровни. Но поверьте мне, когда у нас есть еврей-антисемит, это самое страшное, что только может быть. Поэтому по комментарию Кнессет Йехезкиэль, Мордехай не кланяется перед ним по одной простой причине, потому что вот Аман, он является вот этим образом еврея-антисемита. Такая совершенно такая вот вещь, которая еще раз все ставит с ног на голову. То есть, ну, совершенно какая-то вот необычный такой совершенно комментарий. Ну, еще раз, Аман был евреем, это только есть предположить, что мы идем по тому мидрашу, что он был продан в рабство там Мордехая и так дальше. Есть большое количество наших комментаторов и мидрашей, которые, в общем, эту часть жизни Амана не освещают. Поэтому, кроме вот тех, которые идут по этой линии, соответственно, Амана больше никто евреем не считает. Ну и так мы продолжаем дальше. И сказали царские слуги, что в царских воротах Мордехая, почему ты приступаешь к слову царя? Ну, опять же, мы уже об этом с вами говорили, даже закончили на этом наш предыдущий урок. Царские слуги, они не враги Мордехая. Ну, практически по всем мнениям и по мнению Мальбима, тем более, которого мы рассматриваем. Они, можно сказать, даже и друзья Мордехая. Ну, то есть, как бы, они царские слуги. То есть, как бы, их задача следить за порядком, следить за тем, чтобы указы царя они соблюдались. Ну, скажем так, они силовики. работает в местном персидском ЦРУ, не знаю, там в Шабаке, ФСБ, КГБ, я не знаю, где они там работают. И в принципе они неплохо относятся к тому же самому Мордехаю. Я, кстати, хочу сказать о том, что с точки зрения Мальбима, не хочу сказать, что Ахашверош будет белый и пушистый, ну, в общем, такой лунтик, приятно такой царь, царек и так дальше, прекрасно такой персонаж. Ну, в общем, с точки зрения Мальбима, Ахашверош не сам тут плохой персонаж. Хотя, еще раз, мейнстримовская точка зрения будет говорить о том, что он был еще большим злодеем даже, чем Аман. Ну, еще раз мы в этом во всем будем разбираться. Итак, некие царские слуги, некие ФСБ, КГБ и так дальше смотрят о том, что Мордехай не выполняет приказ царя. Ну, как бы есть приказ царя, когда будет проходить Аман, что все должны перед ним кланяться. Есть конкретно такой человек, который зовут Мордехай, который, в общем, решил пойти в оппозицию. То есть он такой, в общем, оппозиционер, а оппозицию у нас во многих странах не очень любят. И было, когда они говорили ему это изо дня в день, а он не подчинялся им. Они сообщили Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем решении Мордехай, ибо он им сказал, что он иудей. О. Что тут в данном случае произошло, мы смотрим на это глазами Мальбим. То есть как это объясняет Мальбим. Есть другие комментарии, но мы смотрим, как об этом говорит Мальбим. Итак, Мальбим говорит, ну, как бы все происходило, ну, относительно объяснимо. То есть, царь приказал кланяться перед Аманом, Мордехай не кланяется. Но Мордехай не кланяется перед Аманом, потому что он его не встречает, когда он проходит рядом с ним. То есть Аман проходит где-то вдалеке с этой точки зрения, с точки зрения, опять же, Мальбима. И даже слуги, видя Амана вдалеке, они -то тоже там склоняются, кланяются перед ним, а вот Мордехай, в общем, как бы стоит прямо и ничего, в общем, не кланяется, не делает и так дальше. Тогда эти царские слуги, они ему говорят, а почему ты не кланяешься? Потому что есть как бы, ну, как бы две точки зрения. Одна точка зрения о том, что ты, значит, диссидент, а диссидентов у нас, еще раз, не любят, и там могут посадить, расстрелять, я не знаю, что с ними могут сделать. Либо у тебя есть какая-то причина, по которой ты не кланяешься. И Мордехай по Мальбиму объясняет эту причину. В чем заключается причина? Причина заключается в том, что я иудей. То есть мы, иудеи, ни перед кем не кланяемся. Почему не кланяемся? Смотри то, что я вам морочил голову в предыдущие полчаса. То есть есть разные какие-то точки зрения, почему я перед ним не кланяюсь. Поэтому я перед ним не кланяюсь, потому что я иудей. Опять же, так как слуги царя работают в местном ФСБ, Моссаде, ЦРУ, не знаю, где они работают, и к Аману, они, в принципе, не к Аману, к Мордехаю, они, в принципе, относятся неплохо, но они должны это проверить. Почему? Потому что это их работа. То есть, если... А как это проверить? То есть, если Аман пойдет перед Мордехаем, и Мордехай перед ним преклонится, почему он перед ним преклонится? Потому что тут уже религия, она должна отходить на второй план. По одной простой причине, потому что религия религией, то есть когда Аман находится далеко, он перед ним не кланяется. Почему? Потому что он говорит, я человек религиозный, и, в общем, не собирается там перед ним кланяться, особенно у него там идол тут, я не знаю, еще какое-то изображение и так дальше. В общем, на груди у него, там, я не знаю, пионерский галстук. Или комсомольский значок. То есть не буду перед ним кланяться. То есть это нормально. Но если Аман пройдет перед ним, то тогда есть определенная субординация. Эта субординация говорит о том, что если перед тобой проходит начальник, и сам царь сказал, перед ним нужно переклониться, то Аман должен перед ним переклониться по одной простой причине. Потому что к религии это не имеет никакого отношения. То есть, что должен сказать Мордехай? Я перед ним кланяюсь. То есть, у него там пионерский галстук. Я его там в пионер никогда не вступал. Мне это все не нравилось. И кланяюсь я не перед пионерским галстуком, а кланяюсь я перед тем, что, ну, как бы есть определенная субординация, поэтому я должен преклониться. Поэтому, что говорят слуги в царе? Они говорят так, что если Аман пройдет перед Мордехаем, и Мордехай перед ними преклонится. Это значит, что Аман, когда видит Мордехай, когда видит Амана вдалеке, не кланяется перед ним из религиозных соображений. И тогда это все нормально. Ну, то есть, как они говорят. Ну, вот там Аман где-то вдалеке идет, все кланяются, Мордехай не кланяется. Его не видят, Аман находится далеко, он говорит, я по религиозным соображениям перед ним не кланяюсь. Но если они говорят, Мордехай не преклонится перед Аманом, когда он пройдет рядом с ним, значит, это уже к религии не имеет никакого отношения, значит, Мордехай прав. Тогда получается, что он не кланяется перед Аманом не из-за каких-то религиозных причин, а из-за того, что он бунтарь, а бунтарей у нас обычно на реях, то, что называется, вешают. Поэтому что хотят сделать вот эти, значит, местные там шабабники, сейрушники, ФСБшники, КГБшники, не знаю, как угодно их называть, они, ну, как бы, они хотят проверить, ну, как бы, они что, донесение там пишут наверх, почему он не кланяется. Поэтому, а как это проверить? Проверить очень просто. Нужно попросить Амана или сделать так, чтобы Аман прошел рядом с Мордехаем. И тогда, в общем, все будет совершенно понятно. И Аман проходит рядом с Мордехаем. И тут написано, и Аман увидел, что Мордехай не кланяется ему, и не простирается низ перед ним, и преисполнился Аман гнев. Ну, в общем, как бы, почему Аман преисполнился гнева, в принципе, ну, как бы, я где-то понять могу. Почему? Потому что, когда Аман не преклоняется перед ним, то есть Аман решил, что он делает это, чтобы лично его оскорбить. Ну, как бы, то есть он перед ним не кланяется, он перед ним, значит, проходит как царедворец, перед которым нужно кланяться, а он перед ним не кланяется. Что видят царские слуги и что видит сам Аман? Они видят о том, что царские слуги видят о том, что он бунтарь, и за такие вещи надо расстреливать сразу. А Аман видит о том, что Мордехай, не будем говорить о том, знают они друг друга или не знают, ну просто на него плюет, ну как бы лично его оскорбляет. Поэтому, как говорит Таилет Ашахар, это очень известный такой очень комментарий, он говорит, в принципе, тогда нужно было, ну, как бы, по логике, если идти вот по этой логике, Мордехая сразу надо было казнить, ну как, ну тут вообще даже говорить нечем. То есть Таилет Ашахар, ну как бы говорит, тут говорить просто нечем. То есть проходит царедворец, царь приказал перед ним кланяться. Мордехай там всем, в общем, рассказывал какие-то теории о том, что он очень религиозный, по шабатам не работает, в общем, кушает только бадац и так дальше, и все эти вот вещи. А на самом деле он перед ним не кланяется, потому что он какой-то бунтарь, то есть это бунт против царя, против царского указа. Он оскорбляет Амана, он оскорбляет царя, он всех оскорбляет, а в те времена, поверьте мне, за такие вещи по голове никто не гладил, расстрел на месте. И поэтому комментарий Эйлет Ашахар говорит о том, что его нужно было сразу казнить. Но Мордехай, но Аман его не казнит. Наоборот, он хочет что-то сделать такое, чтобы, в общем, все сделать для того, чтобы казнить Мордехая. И комментарий Эйлет Ашахар задает вопрос. А почему это так? Почему он его тогда сразу не казнил? И дает совершенно тоже потрясающий комментарий. Тут написано ловкость рук и то, что называется, никакого мошенничества. В самом деле, что написано в пасуке о приказе царя? Написано следующее. Все царские слуги, что в царских воротах, кланялись и простирались вниз перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. То есть, как мы это поняли? Мы поняли, что так о нем, то есть об Амане, повелел царь. Что он повелел? Он повелел о том, что все должны перед ним кланяться. Поэтому, если Мордехай не кланяется, он нарушает указ царя. Комментарий Аэла Тешахар. Эту фразу переводит совершенно по-другому. Как он ее переводит? Он говорит следующую вещь. На самом деле, он говорит, царь ничего такого не говорит. Что говорил царь? Царь говорил только одну вещь. Кланяться перед ним. То есть это, когда он говорит, так повелел о нем царь, мы-то понимаем о нем, что так повелел он об Амане. комментарий Айелы Ташахар говорит о нем как о самом царе. То есть сам царь повелел о себе, о том, что все должны передо мной кланяться. То есть тут речь вообще не идет об Амане. Тогда, если тут речь идет не об Амане, почему все перед ним кланяются? И говорит комментарий Айелы Ташахар о том, что это была то, что называется у нас инициатива снизу. Вот сами чиновники решили то, что называется, там, подлизаться перед начальством и показать о том, какое у них огромное уважение к ним. Поэтому что они решили? Они решили, что мы так хотим показать почтение к Аману, что мы будем перед ним кланяться. И что получается? Получается, не было никакого царского указа. Если не было никакого царского указа, это, знаете, это как профсоюз. Профсоюз сказал, будем все, значит, бастовать. И все начинают бастовать, все идут, значит, на забастовку. Поэтому был профсоюз царских чиновников, и они сказали, все мы будем теперь кланяться перед Аманом. И один только, я не помню, как это, штрафбрекер или как он называется, тот, который выступает против решения профсоюза, это был некий, не некий, это был наш Мордехай, который сказал, я не поддерживаю решение профсоюза, я не буду перед ним кланяться, буду кланяться только перед царем, перед ним не буду кланяться. Поэтому, с этой точки зрения, она очень, так, комментарий Айелы Ташахара тут очень хорошо подходит, поэтому Аман ничего не может сделать Мордехаю, а что он ему сделает? Он сейчас скажет о том, что его нужно казнить. За что казнить? За то, что он не кланяется. А кто скажет, что кланяется? Решили сами царские сановники. Ну и что? Ну они кланяются, а Мордехай говорит, я не буду кланяться. Поэтому, с точки зрения Айелы Ташахара, гнев Амана, он понятен на Мордехая, но сделать он ему ничего не может. Ищел он недостойным поднять руки на одного Мордехая, потому что сказали ему, из какого народа Мордехай, и пожалел Аман, и пожелал Аман истребить всех иудеев, что во всем царстве Ахашвероша народ Мордехай. Так Аман решил следующую логику. Так говорит Мальбим, что если Мордехай, вот у него такой скверный характер, то такой же скверный характер есть и у всего народа. Ну, как говорил про там Раби Исроэль из Ружина, есть известная эта история, не знаю, правда это или неправда, может, хасидская какая-то, то, что называется Майса, когда основоположник ружского хасидизма, он сидел в Киеве, в киевской тюрьме, там по некому обвинению, не буду сейчас входить в обстоятельства, почему он сидел в тюрьме, написано о том, что его решил посетить Николай I. Опять же, я не знаю, было это или нет, либо это просто история. И когда они заглянули друг в другу в глаза, каждый сказал совершенно такую другую фразу. Рав Исроэль из Ружина посмотрел в глаза Николаю I и сказал «Амалек», а Николай I посмотрел в глаза Рав Исроэль из Ружина, сказал «Бунтарь и революционер». То есть все они революционеры. У всех у них, значит, есть вот это вот стремление там, к бунту, к какой-то там выйти там везде, что-то придумать, там капитал написать и так дальше. Поэтому, в общем, народ такой бунтарский. И с точки зрения Мальбима тут и объяснение такое. То есть что говорит Аман, что если Мордехай такой, то и весь народ, насколько он понимает, его тоже такой. Народ таких вот бунтарей. И, в общем, как бы стрелять надо всех. И Мордехай, и, соответственно, весь еврейский народ. В первый месяц, то есть месяц Нисан, на 20-м году царствования Ахашвирошу бросали кур, то есть жребий. Итак, у Амана, премьер-министра огромной Персидской империи, возник план совершенно гитлеровский, осуществить тотальное уничтожение еврейского народа. Потому что он решает уничтожить весь еврейский народ, а весь еврейский народ тогда живет на одной отдельно взятой земле. Весь он живет в Персидском царстве. И поэтому, если уничтожить всех евреев Персидской империи, это значит уничтожить вообще всех евреев. Как мы увидим в дальнейшем, опять же, хотя бы с точки зрения Мальбима, Ну, как бы так эти вещи, ну, как бы не выполняются и не делаются. Ну, он, как бы на основании чего он возьмет сейчас Персидской империи и уничтожит целый народ. Ну, то есть, как бы, ну, Ахашвирош, как минимум, не даст такого приказа. И мы сейчас увидим, что даже те, которые говорят о том, что Ахашвирош тоже еще был царь Диска, потому что с точки зрения Мальбима это не так. Он тоже не хочет, чтобы все там в него там тыкали пальцами и сказали, ты там взял, уничтожил весь народ. Там, на основании чего ты его уничтожил? Уничтожили, потому что Мордехай не кланялся перед Аманом. Ну, не знаю, пристрели это Мордехая. Зачем всех убивать? Поэтому план Амана, ну, во всяком случае, с точки зрения Мальбима, он понимает о том, что этот план очень-очень сложный. То есть это план ступенчатый. Нужно там придумать целую там операцию под названием, кодовым названием пейджер, там создать там определенную дочернюю компанию, которая продаст пейджер, потом в определенный момент эти пейджеры там взорвутся и так дальше. То есть это сложная операция. Сложная операция по уничтожению еврейского народа. То есть Аман решает еврейский народ уничтожить. Как он его уничтожит? Ну, как бы это уже второй вопрос. То есть самое главное есть цель. Теперь, в культуре Древнего Востока идет это все, в принципе, из Ассирии, начался это вот жребий, там, бросание жребия и так дальше. Жребий на аккадском языке называется пуром. Поэтому слово пур – это не еврейское слово, это аккадское слово. Поэтому слово пурим, которое тоже происходит от слова пур, жребий, он, в общем, не еврейское, это аккадское слово. Ну, опять же, это не суть важно. Почему нужен пур? Потому что, еще раз, в языческой, ассирийской, вавилонской и потом даже в персидской культуре при помощи пура очень часто, при помощи жребия очень часто выполнялись различные виды гаданий. Поэтому там бросался определенный этот жребий, он выпадал на определенные какие-то там вещи, я не буду говорить, как он работал. На самом деле на аккадском языке пур это просто квадрат. Поэтому вполне вероятно, речь могла идти о каком-то кубике, может, это был не кубик, ну, в общем, не суть важна. Идея Амана заключается в том, что еврейский народ нужно уничтожить. Теперь, это выполнить, еще раз, очень сложно. Это, ну, как бы, операция очень такая сложная по уничтожению целого народа. Поэтому перед тем, как решать, как выполнить эту операцию, нужно понять, вот какое время благоприятное для того, чтобы эта операция, в общем, она осуществилась. И поэтому, что делает Аман? Это делает не Аман, это делают жрецы. И также это видно и в тексте. То есть первый месяц, то есть месяц Нисан, на 20-м году, прошу прощения, на 12-м году царствования царя Ахашвироша, бросали пур, то есть жребий перед Аманом. То есть перед ним бросали этот жребий со дня на день и с месяца на месяц. То есть жребий должен был показать месяц и день, самый благоприятный для того, чтобы план Амана он осуществился. Ну, тут есть разные комментарии. Мы опять же смотрим комментарий Мальбима, который, в общем, наш мейнстримовский такой комментарий. Говорит Мальбим о том, что когда он, значит, бросил этот жребий, жребий выпал на, так речь происходит сейчас в месяце Нисан, перед самым Песохом, жребий выпал на следующий месяц еврейского календаря, второй месяц еврейского календаря, который называется месяц Ияр. Ну, сейчас в месяце Ияр есть только, не знаю, такой праздник Йом-Ацмаут, или там есть еще праздник, который называется Песах Шени, то есть второй как бы Песах. Поэтому выпадает на месяц Ияр, то есть на следующий месяц, и на 13 число месяца Ияр. Ну, как-то Аману это не очень понравилось. Ну, то есть, как бы жребий пал на этот месяц и на это число, сказал, что вот это будет хороший жребий, чтобы сделать тот поступок, который он хочет сделать. Но Аман не останавливается и говорит, может быть, есть еще какая-то лучшая дата. Потому что мне как-то она не очень нравится. Не знаю, евреи там Йом-Ацмаут там отвечают и так дальше. И он начинает бросать. То есть начинает бросать. Следующий месяц, месяц Сиван там и так дальше. И каждый месяц он бросает, бросает, бросает. И эти месяцы не выходят. И тут он доходит до последнего месяца еврейского календаря. Последний месяц еврейского календаря – это месяц Адар. И вот как бы этот кубик выпадает у него на месяц Адар. И он понимает, что дальше будет, знаете, это как в анекдоте, когда евреи решают уехать и смотрят разные страны, куда поехать. Тут плохо, тоже плохо, тоже плохо и так дальше. А потом говорит, скажите, у вас нету другого глобуса. Поэтому тут не может быть другого глобуса, потому что он просмотрел все месяцы. То есть это последний месяц, который есть. И жребий показывает о том, что месяц Адар нормальный, благоприятный для него будет месяц. И тогда, опять же, это с точки зрения Мальбима, Аман говорит так, что так как первое, самое благоприятное число было на 13 ияра, а сейчас я уже перешел на месяц Адар, то есть последний месяц еврейского календаря, поэтому, ну, окей, пускай это будет 13 Адар. И вот он решает о том, что лучше всего эту операцию, которую он решает осуществить, будет осуществить именно 13-го Адара, то есть следующего года. Ну, уж если это Нисан первый месяц, то Адар это 12 месяц. То есть ровно там, через год, там, через, не знаю, 11,5 месяцев, это будет самая лучшая дата, когда можно будет уничтожить весь еврейский народ. Ну, опять же, тут Мальбим об этом не пишет, об этом пишет Мидраш, что Аман, почему Аману еще понравился месяц Адар, потому что в месяце Адаре умирает Моше Рабейну. И вот он говорит, раз Моше Рабейну умирает, значит, это месяц неблагоприятный для евреев. Поэтому тем более, и, значит, жребий показывают, и Моисей умирает в этот месяц, поэтому лучше всего осуществить это в этом месяце. Но опять же говорит Мидраш о том, что Аман не знал о том, что в этот же день, когда умирает Моше Рабейну, это и плюс и еще его день рождения. То есть он умирает как бы в свой день рождения. Поэтому этого он не знал. Но тут есть, опять же, огромное количество разных вопросов. Если Аман уже так подкован в еврейской традиции, что он знает, когда умирает Моше Рабейну, я уверен, что если мы, я не знаю, тут у огромного количества наших уважаемых слушателей спросим, в какой месяц умер Моисей, то, не знаю, только один из пяти может быть ответит. Ман, мы видим, тут очень подкован, знает о том, что Моисей умирает именно в Адаре. И тогда, опять же, можно задать контрвопрос, но если он знает, что Моисей умирает в Адаре, так он тем более должен знать, что Моисей рождается в Адаре. То к чему тогда идет весь этот комментарий? Ну, опять же, мы не будем входить в эту историю, но комментарий говорит о том, что есть такой принцип о том, что число твоих дней я сделаю полным, так написано в Торе. Так говорится о праведниках, то есть праведник, большой праведник, он обычно умирает в тот же день, когда он рождается. Поэтому это еще раз показывает о том, что Моисей был великим человеком, потому что он умер в свой день рождения. Поэтому Аман изначально ошибался, это не только траурный день, но и день рождения Моисея. И мы очень часто знаем о том, что когда умирают большие праведники и выполняют ту миссию, которая есть у них на земле, то даже день их смерти может быть праздник. Если вы скажете, как такое может быть, ну вот Раби Шимон бар Йохай. Мы празднуем праздник Лаг Баомер. Лаг Баомер – это день смерти Раби Шимон бар Йохай. То есть он умирает в этот день, а мы устраиваем праздник с кострами и так дальше. Почему? Объяснять сейчас это не буду, что у нас не будет времени. Сейчас я, знаете, как бы сам себе слышу слова моей жены. Я иногда ей тоже, знаете, что такое говорю, заумное. А она потом говорит, ну и смысл какой? Я говорю, ну, знаешь, смысл это там долго объяснять, все эти вещи. Она говорит, что ж ты мне это начал тогда говорить. Я просто привел этот мидраш, потому что этот мидраш есть. Как его там понять, в следующий раз. Мы продолжаем дальше. То есть он понимает о том, что самое лучшее уничтожать еврейский народ это в месяце Адар. И вот есть хорошее число, это 13 Адара, соответственно, следующего года. И тогда что делает Аман? Когда Аман имеет дату когда может уничтожить еврейский народ, теперь он как бы смотрит, уже подходит ко второй части, значит, своего плана. Теперь как ее осуществить? Тоже напоминает, знаете, старый этот анекдот, когда один там сват подходит к Рабиновичу и говорит: не хочешь ли ты выдать своего сына, жените своего сына на дочери там Ротшильда? Он подумал и говорит: ну вот, в принципе, я не против, там, женить его на дочери Ротшильда. Говорит: ну отлично, говорит, уже половина дела сделана, теперь, говорит, самое главное, вторая половина — уговорить Ротшильда, чтобы он согласился выдать свою дочку замуж за сына Рабиновича. Так вот, то есть, как бы, первая половина плана, она уже есть, это понятно. Теперь вторая половина плана, а как его осуществить? Вот, дальше стих показывает о том, как Аман осуществляет этот план. И Аман сказал царю Ахашвирошу: есть один народ, рассеянный и разделенный среди народов всех провинций твоего царства, и их законы отличаются от любого народа, и законов царя они не исполняют, и не стоит царю оставлять их. Тут написано, опять же, в скобочках написано, оставлять их в живых, потому что по одной из, не одной, а мейнстримовской трактовке, он прямо, в общем, говорит о том, что, в общем, всех надо грохнуть. Он говорит: есть там такой еврейский народ, его нужно там грохнуть и так дальше. Не против ли ты, чтобы мы, значит, вместе осуществили этот страшный план? И по, опять же, этой точке зрения, Ахашвирош понятия не имеет, что еврейка является ее жена. Это, опять же, по всем точкам зрения, потому что Эстер, она не говорит, из какого она народа. Но комментарий Мальбима, он совершенно другой, и он говорит о том, что, в принципе, как бы он не собирался никого убивать, хотя бы на словах. То есть он на самом деле собирался убивать, но Ахашвирош, он такие вещи не говорит. Поэтому как понять эти слова с точки зрения Мальбима? И Аман сказал царю Ахашвирошу: есть один народ. Как бы он даже не называет, какой это народ. Ну, он приходит там к царю, опять же, премьер-министр приходит к президенту, и тот говорит: ну, там, как там дела в государстве, в царстве-государстве, что нового происходит. Ну, он, как бы, между прочим, говорит: там, Ваше Величество, ну, знаете, у нас в государстве есть один народ такой. Тот говорит: что за народ? Ну, какая разница? Слушай, ну, я даже, говорит, там, даже название его не помню. Ну, народ есть такой. Есть такой народ один. Рассеян. То есть он, почему он даже и незначимый, потому что, ну, как бы, каждый народ, он живет в какой-то своей области, в какой-то своей стране, там, где они там живут. Вот, не знаю, там тунгусы живет там, где тунгусы живут. Там, не знаю, там башкир живет там, где башкир живет. Там, не знаю, чукчи живет на севере. Ну, в общем, каждый народ, он живет где-то, ну, в какой-то своей стране. А этот народ, ну, как бы он вообще даже и название, говорит, я его и не помню, этого народа. Ну, есть такой народ, говорят, он такой рассеян. Разделены среди народов всех провинций. Ну, опять же, с точки зрения Мальбима, имеется в виду, что даже если он рассеянный, даже если в какой-то области их живет там даже много, они все равно не живут в одном месте. Они, в общем, рассеяны. Их там, они много, по разным там частям там города, городов и так дальше живут. Сфатемет говорит о том, что в данном случае разделенные — это плохая вот вещь. Разделенный имеет в виду, что не только он разделенный, как это пишет Мальбим, что он рассеянный, разделенный, то есть он, у него нет своей страны, и даже там, где он живет, он, ну, такой, как бы разделенный, не живет в одной какой-то географической геолокации. С точки зрения Сфатемида, имеется в виду, что он рассеянный и разделенный, то есть, ну, такой скандальный, он друг с другом постоянно скандалит, у них нет единства в этом народе. И это, что само по себе, очень плохо. Их законы отличаются от любого народа, то есть у них какие-то и законы очень странные, то есть как бы они живут по каким-то странным законам, непонятным нам законам и так дальше. И законы царя они не исполняют. То есть они такие бунтари. Ну, как бы это точка зрения в данном случае нашего Амана, который уже, в общем, так и сказал, точка зрения Мальбима о том, что если Мордехай такой, то и весь народ тоже бунтарь. То есть они вообще там плюют на всех и так дальше. И не стоит царю оставлять их. Ну, тут как бы жалеть их. С точки зрения Мальбима, что говорит Ахашвирош? Что говорит Аман? Аман говорит Ахашвироше следующую вещь. Есть некий какой-то народ, даже не знаю, не помню, как его зовут, рассеянный, бунтарь там, в общем, не работает, какие-то тунеядцы, закон царя они там не уважают, там ничего не делают. Я, говорит, хочу его перевоспитать. Когда Аман будет говорить уничтожить их, не имеется в виду, что их уничтожить физически, так это понимает Мальберг. То есть имеется в виду, что, ну, Ваше Величество, надо что-то делать с этим народом. Ну, как-то надо его как-то перевоспитать, чтобы он как бы нормально жил в нашем светлом социалистическом будущем и так дальше. То есть нужно сделать какие-то вещи, чтобы, ну, не знаю, там, перевоспитать как-то этот народ и так дальше. То есть это точка зрения Амана. Ну, тут есть известный там Мидраш, не Мидраш, это в Талмуде, в трактате Мегила, когда царь спрашивает, ну а что значит там законы там царя они не исполняют? Что имеется в виду? И что имеется в виду, что законы их отличаются от любого народа? И как бы говорит трактат Мегила, Талмуд о том, что он приводит пример. Говорит, ну смотрите, вот, Ваше Величество, я вам сейчас расскажу пример из их законов. Ну вот, к примеру, вот если к ним в бокал вина попадет муха, они эту муху, значит, там, вытащат из этого бокала вина, ну и будет считать, знаете, как студенческая такая логика, быстро поднятая сигарета не считается упавшей. Ну, то есть, как бы, вытащат этого, значит, эту муху, муха этого, и выбросят, и выпьют вино. Но если, Ваше Величество, возьмете, сами это вино им подадите, то есть, как бы, это вино, там, вино в те времена бессонное, не вареное, и так дальше, то они даже не притронутся к нему. Почему? Потому что у него закон такой. Правильно или неправильно он говорит. Ну, с точки зрения кашрута, наверное, правильно говорит. Потому что, ну, как бы, но они не будут брать, не потому что они царя не уважают. Потому что законы кашрута такие. И, ну, как бы царь это все слышит, волосы у него дыбом, значит, там становятся. Он говорит, слушайте, какое-то безобразие, какой-то бред, какой-то сизой кобылы, там все, надо, в общем, что-то делать, чтобы, в общем, этот народ исполнять. И если царю угодно, пусть будет записано повеление уничтожить их. Но опять же, тут написано слово, которое можно перевести как действительно уничтожать. Но с точки зрения Мальбима имеется в виду уничтожить их стиль жизни, который есть у них. Ни в коем случае их не надо уничтожать. Аман вообще ничего не говорит об их как бы уничтожении. И 10 тысяч талантов серебра я отвешу исполнителям царских работ, чтобы они отнесли их в царское сокровище. То есть, что говорит Аман, что, Ваше Величество, знаете, это настолько, говорит, важная миссия, как-то что-то сделать с этим народом, который, в общем, постоянно там баламутит воду в нашей, значит, прекрасной империи, что я и главы сатрапий, главы различных областей готовы будут дать на всю эту операцию и там, значит, царю 10 тысяч талантов серебра. Ну, речь идет, безусловно, о каких-то совершенно сумасшедших суммах, потому что, в принципе, чтобы было понятно, 10 тысяч талантов серебра – это 300 тонн серебра. Как пишет Ксенофон, бюджет весь Персидской империи за год составлял 14 560 талантов. То есть целая империя, вот, она жила за 14 560 талантов. А Аман говорит о том, что он готов на их перевоспитание выдать какую-то, ну, чудовищную сумму, 10 тысяч талантов, 300 тонн серебра, только для того, чтобы в нашем государстве всем жилось лучше. То есть с точки зрения Мальбима тут речь не идет ни о каком убийстве. И, конечно, когда Ахашвирош сейчас скажет, да, давайте, в общем, будем этот народ перевоспитывать. А с точки зрения Мальбима, он как бы хороший человек, но Действительно, слушайте, народ, не знаю, там ужас какой-то, как-то живут по каким-то правилам диким, рассеянные, там скандальные и так дальше. Надо их действительно перевоспитать, помочь им надо как-то. Но давайте, дорогие друзья, на этом мы остановимся. И вот что там будет дальше, уже будем говорить в следующих наших сериях. Большое спасибо вам за внимание и, ну, то, что называется, до следующих встреч, чтобы все были здоровы, счастливы, и чтобы у всех у нас все было хорошо. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное вам, Рав Гедалия, за такой захватывающий рассказ. Ждем продолжения. Благодарим вас.
Спасибо большое. Счастливо, дорогие друзья. Пока.
А сейчас, да, спасибо большое. А сейчас всех приглашаем на чтение Тейлин.
Спасибо всем, кто к нам сейчас присоединился к чтению Тейлим. С вашего позволения я сейчас сделаю, чтобы всем было видно Тейлим. И что хорошо видно, и мы уже все готовы и можем начинать. Безрат Ашем, чтобы этот год принес нам всему еврейскому народу и во всем мире мир, благополучия и защиту. Пусть Всевышний охраняет нас всех, весь народ Израиля. Шир лама алой, сейсай эйнай ля рихи, меайн яво из рихи. Из рими мадуйной, ой се шамаим ворец. Аль итен ламот раглеха, аль янум шомрехо. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יקק וירח בלילה. Адуйной ишморха миколра ишморес навшехо. Адуйной ишмор цесхау веха меата веха долахам. Шир амалой смяма маким карасиха адуйной. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבנוי תשמר יד אדוני, מי יעמוד? קמך הסליחה למען תברי. כי ויסי אדוני כבשה נפשי ולדברו יאכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבויקר, שומרים לבויקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני יחסד והרבה עם עובדוס. והוא יבדה את ישראל מכל עווני סב. אחינו, כל בית ישראל, אנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשאבות לגאולה, אשתא בגלה בזמן קריב, ונאמר, Amen.